потеряете этак-то? Золотые прииски у вас, что ли?
Прииски? Золотые прииски! Изо всей силы закричал Митя и закатился смехом. Хотите, Перхотин, на прииски? Ха-ха-ха! Тотчас вам одна дама здесь 3000 отсыплет, чтобы только ехали. Мне отсыпала. Уж так она прииски любит. Хохлакову знаете?
Не знаком. А слыхал и видал. Неужто это она вам 3000 дала? Так и отсыпала? Недоверчиво глядел Петр Ильич.
А вы завтра, как солнце взлетит, вечно юный Тофеб, как взлетит, хваля и славя Бога, вы завтра пойдите к ней, к Хохлаковой-то, и спросите у ней сами. Отсыпала она мне 3000, али нет? Справьтесь-ка.
Я не знаю ваших отношений. Коли вы так утвердительно говорите, значит, дала. А вы денежки-то в лапки, да вместо Сибири-то по всем потрем. Да куда вы в самом деле теперь, а?
В мокрое.
В мокрое? Да ведь ночь.
Был мастрюк во всем, стал мастрюк ни в чем, проговорил вдруг Митя.
Как ни в чем? Это с такими-то тысячами, да ни в чем?
Я не про тысячи, к черту тысячи, я про женский нрав говорю. Легковерен женский нрав, изменчив и порочен. Я с Уиллисом согласен, это он говорит.
Не понимаю я вас.
Пьян, что ли?
Не пьян, а хуже того.
Я духом пьян, Петр Ильич, духом пьян. И довольно, довольно.
Что это вы пистолет заряжаете?
Пистолет заряжаю.
Митя действительно, раскрыв ящик с пистолетами, отомкнул рожок с порохом и тщательно всыпал и забил заряд. Затем взял пулю и перед тем, как вкатить ее, поднял ее в двух пальцах пред собою над свечкой. Чего это вы на пулю смотрите? С беспокойным любопытством следил Петр Ильич.
«Так, воображение. Вот если бы ты вздумал эту пулю всадить себе в мозг, то, заряжая пистолет, посмотрел бы на нее или нет?»
«А зачем на нее смотреть?»
«В мой мозг войдет. Так интересно на нее взглянуть, какова она есть. А, впрочем, вздор, минутный вздор.
Вот и кончено». — прибавил он, вкатив пулю и заколотив ее паклей.
— Петр Ильич, милый, вздор, все вздор. И если бы ты знал, до какой степени вздор. Дай-ка мне теперь бумажки кусочек.
— Вот бумажка.
— Нет, гладкой, чистой, на которой пишут.
— Вот так.
И Митя, схватив со стола перо, быстро написал на бумажке две строки, сложил в четверо бумажку и сунул в жилетный карман. Пистолеты вложил в ящик, запер ключиком и взял ящик в руки. Затем посмотрел на Петра Ильича и длинно, вдумчиво улыбнулся.
— Теперь идем, — сказал он.
— Куда идем? — Нет, постойте. Это вы, пожалуй, себе в мозг ее хотите послать? Пулю-то... — с беспокойством произнес Петр Ильич.
— Пуля, вздор. Я жить хочу. Я жизнь люблю, знай ты это. Я златокудрого Феба и свет его горячий люблю. Милый Петр Ильич, умеешь ты устраниться?
— Как это?
— Устраниться. Дорогу дать. Милому существу и ненавистному дать дорогу, и чтоб и ненавистное милым стало. Вот как дать дорогу и сказать им: «Бог с вами, идите, проходите мимо, а я...»
«А вы?»
«Довольно. Идем».
«Ей-богу, скажу кому-нибудь», — глядел на него Петр Ильич, — «чтобы вас не пустить туда. Зачем вам теперь в мокрое?»
«Женщина там, женщина!» «И довольно с тебя, Петр Ильич, и шабаш!»
«Послушайте, вы хоть и дикий, но вы мне всегда как-то нравились. Я вот и беспокоюсь.
Спасибо тебе, брат. Я дикий, говоришь ты. Дикари, дикари. Я одно только и твержу. Дикари! А да, вот Миша, а я-то его и забыл.
Вошел в попыхах Миша с пачкой размененных денег и отрапортовал, что у Плотниковых все заходили, и бутылки волокут, и рыбу, и чай. Сейчас все готово будет.
Митя схватил 10-рублевую и подал Петру Ильичу, а другую 10-рублевую кинул Мише.
«Не сметь!»
— вскричал Петр Ильич. «У меня дома нельзя, да и дурное баловство это!»
«Спрячьте ваши деньги, вот сюда положите, чего их сорить-то? Завтра же пригодятся. Ко мне же ведь и придете 10 рублей просить. Что это вы в боковой карман все суете? Эй, потеряете!»
«Слушай, милый человек, поедем в мокрое вместе».
«Мне-то зачем туда? Слушай.
Хочешь, сейчас бутылку откупорю, выпьем за жизнь?
Мне хочется выпить, а пуще всего с тобой выпить. Никогда я с тобой не пил, а?»
«Пожалуй, в трактире можно. Пойдем. Я туда сам сейчас отправляюсь».
«Некогда в трактире, а у Плотниковых в лавке, в задней комнате. Хочешь, я тебе одну загадку загадаю сейчас?»
«Загадай». Митя вынул из жилета свою бумажку, развернул ее и показал. Четким и крупным почерком было на ней написано: «Казню себя за всю жизнь мою наказую».
«Право. Скажу кому-нибудь. Пойду сейчас и скажу», — проговорил, прочитав бумажку, Петр Ильич.
«Не успеешь, голубчик. Идем и выпьем. Марш!»
Лавка Плотниковых приходилась почти через один только дом от Петра Ильича на углу улицы.
Это был самый главный бакалейный магазин в нашем городе богатых торговцев и сам по себе весьма недурной. Было все, что и в любом магазине в столице. Всякая бакалея, вина, разливы братьев Елисеевых, фрукты, сигары, чай, сахар, кофе и прочь. Всегда сидели 3 приказчика и бегали 2 рассыльных мальчика. Хотя край наш и обеднел, помещики разъехались, торговля затихла, а бакалея процветала по-прежнему и даже все лучше и лучше с каждым годом. На эти предметы не переводились покупатели. Митю ждали в лавке с нетерпением. Слишком помнили, как он 3-4 недели назад забрал точно так же разом всякого товару и вин на несколько 100 рублей чистыми деньгами. Кредит-то бы ему ничего, конечно, не поверили. Помнили, что так же, как и теперь, в руках его торчала целая пачка радужных. И он разбрасывал их зря, не торгуясь, не соображая и не желая соображать, на что ему столько товару, вина и прочего. Во всем городе потом говорили, что он тогда, укатив с Грушенькой в мокрое, просадил в 1 ночь и следующий затем день 3000 разом и воротился с кутежа без гроша, в чем мать родила. Поднял тогда цыган целый табор, в то время у нас закочевавший, которые в 2 дня вытащили где у него у пьяного без счету денег и выпили без счету дорогого вина. Рассказывали, смеясь над Митей, что в мокром он запоил шампанским сиволапых мужиков, деревенских девок и баб закормил конфетами и страсбургскими пирогами. Смеялись тоже у нас, в трактире особенно, над собственным, откровенным и публичным тогдашним признанием Мити. Не в глаза ему, конечно, смеялись, в глаза ему смеяться было несколько опасно, что от Грушеньки он за всю эту эскападу только и получил, что позволило ему свою ножку поцеловать, а более ничего не позволило.